Я устал от программирования. В какие-то моменты я даже отчаивался. И в том месте вообще находишься, что
Непростой вопрос.
почему кто-то должен быть заинтересован в твоем развитии? Он там, я не знаю, женился, умер, заболел.
Это подвержено изменениям. Комментарии к задачам. Хороший комментарий. Где в комментарии дается хороший комментарий. Хорошие комментарии. Прекрасные комментарии. Комментарий, комментарий. Вот, отличный пример комментария.
Блин, ты такой красавчик, ты такой классный. На этих людей не исправить. Так, всем привет, меня зовут Сергей Водолов, мы сегодня встретились с моим товарищем Акимом, вот, и, не знаю, поговорим, запишем первый подкаст, у нас у обоих это первый опыт, и, не знаю, Аким, как гостю предлагаю тебе представиться, немножко рассказать про себя, и я тоже про себя расскажу.
Мы оба работаем в Яком. Я техлид команды разработки, которая занимается складскими процессами. В целом, кратко все.
Да, кратко по делу. Интересно еще, как мы познакомились с Акимом. У нас Аким сам написал мне, что мы вообще работаем в разных подразделениях. То есть я тоже работаю тимлидом, но в другом продукте мы никак там, не знаю, по кластеру не пересекаемся. Я занимаюсь системой Digital Asset Management, вот, и мы делаем в том числе, ну, как какой-то Google диск такой для внутренних нужд. Вот, разрабатываем. И у нас компания подводила итоги, и меня там назначили в номинацию какую-то там, типа, развитие персонала или там развитие сотрудников, менторинг. Как отметили, что вот человек отмечается, Удалов Сергей. И Аким написал мне, сказал, я думаю, что это моя сильная сторона, да, почему выделили тебя, давай с тобой пообщаемся. Мне очень понравился этот классный заход. Вот, и таким образом мы вообще познакомились, хотя вот никто нас специально не сводил. То есть это полностью наше знакомство, это, не знаю, рук дело Акима. Вот, так, да, Аким.
Могу добавить немножко свою версию
Да, да.
рассказать. Действительно
Настоящая,
попался,
теперь настоящая версия.
она очень похожа на твою, просто с моей стороны. Попался вот этот файлик, где подводились какие-то итоги и выделялись сотрудники. Я его весь просмотрел, потому что интересно было, кого компания оценивает, за что. И глаз зацепился прямо за словом менторинг. Я видел, что в компании есть человек, которого выделяют за менторинг. И реально я этому в работе своей уделяю очень большое значение. То есть я и получаю удовольствие от того, что я какие-то свои знания передаю. Ну и это часть работы. И первая прям мысль была, блин, это круто. Я могу у кого-то чему-то поучиться. Может быть, даже какие-то структурированные знания получить. Ну я так и написал прям вслепую. И вот как-то дальше завертелось.
Да, кстати, ну, не знаю, я себе записал, что про менторинг еще поговорим немножко. У меня тут тоже некоторые мысли возникли. То есть я должен сказать, что менторинг, да, это тоже является моим большим приоритетом, но ну, как тимлида и вообще то, что происходит в команде, я считаю, что нужно, не знаю, заинтересовать народ и развивать их, потому что мне всегда не устраивает то место, где мы находимся, как команда программистов. Ну и как бы, а если их не интересовать, то они там покинут команду. Вот. Но я бы не сказал, что я на какой-то высокой точке тут вершины нахожусь, хотя стараюсь тут телепаться, что-то делать. Вот. И там, в частности, то, что я выступаю с какими-то темами, то есть я вот несколько раз там выходил на доклад или на конференцию, или на Ruby метапы, то есть тоже связано с тем, что я хочу развивать. Но это такой ненаправленный посев, да, знаний не только внутрь команды. Вот. В какие-то моменты я даже отчаивался в этом плане в менторинге, такой думаю, блин, этих людей не исправить. Вот он, как не знаю, как он писал код, так и пишет. Вот что я говорю, что так, что этак. Он сделает для виду, ну, в этом реквесте исправит, а потом 10 раз пришлет тебе то же самое. Вот, если меня... У тебя как, такого не бывает?
Бывает, но у меня к этому определенное отношение, что, ну, во-первых, нужно работать с тем, что есть. Тоже может быть спорный подход. Есть другой подход, что можно отсеивать людей и выбирать лучших. Но я как-то по жизни стараюсь дать какой-то пример людям, которыми они могут тянуться. И этот пример, он не обязательно я, это скорее другие члены команды, которые делают все, ну, скажем так, правильно. И с них вот можно брать пример, когда программисты видят пример именно рядом с собой из коллег, а не из начальства, это лучше как-то влияет.
Да, это как чему-то научиться, как это совет. Вы возьмите того, кто чуть-чуть, ну, как бы лучше тебя, там, не знаю, хотя бы в два, не в 500 раз лучше тебя, да, не в 500 раз больше зарабатывает, который в два раза лучше тебя, да, там, в чем-то разбирается, и ты спроси у него, узнай у него, попытайся вникнуть, как он что делает, тогда тебе будет его опыт понятен и релевантен, потом ты достигнешь этой вершины, да, и тогда думай дальше. В этом плане классный поинт, да, то есть не ссылаться на себя, не говорить, смотри, как я умею программировать, да, а сказать, смотри, Вася, как умеет делать Петя. И вот это хороший поинт. Кстати, вот как у тебя с обратной связью? У нас проводилась же эта средняя температура по больнице, как с обратной связью в командах. Вот. Ну и мне приходили в том числе люди и говорили там, что-то вы редковато хвалите своих сотрудников, там, делайте это почаще. Я, кстати, стал это делать почаще. Вот. Но если ты просто придешь к человеку и будешь говорить ему, блин, ты такой красавчик, ты такой классный, да, то есть выглядит как-то это, не знаю, кринжово, или как это правильно сказать, крипово, вот, то есть хочется какой-то повод найти для этого, то есть и даже когда ты много чем недоволен, но выделить что-то, что-то хорошее, вот, хотя ругать тоже надо. Но в целом обратная связь, положительная или отрицательная, мне кажется, полезна для развития. У тебя какое внимание к этому, какие мысли, может быть, есть на этот счет?
Обратная связь – это прям часть работы, на самом деле. Без нее невозможно как-то контакт налаживать. А лучше, когда контакт налажен и между тем лидом, и его командой, и между членами команды. У меня такой нет проблемы, что я какие-то вот сложности с этим испытываю. Ты просто видишь какую-то деталь и сразу о ней говоришь. А деталей может быть великое множество, хороших именно. Мне кажется, это просто дело привычки. Приведу вот такой пример. У нас есть такая вещь, как комментарии к задачам. И очень правильно, очень хорошо писать хорошие комментарии, где тегаются нужные люди, где в комментарии дается прям полный саммари. Есть такой критерий. Если потом, через 2 недели, сам разработчик или его коллега смотрит на эту задачу, читает описание и видит хороший комментарий, у него вопросов больше не остается. Вот умение писать хорошие комментарии – очень важное умение. И есть в команде люди, которые пишут прекрасные комментарии. Я вижу такой комментарий, я стараюсь похвалить. А потом я вижу, что кто-то другой написал такой комментарий, прям вот как я прошу писать. И у меня душа радуется, я тоже говорю, вот, отличный пример комментария. Хотя такая вроде бы мелочь.
Слушай, у меня 2 вопроса. Во-первых, это комментарий к задаче, что это такое? Это в смысле описание в жире какой-то задачи?
Да. Некоторые задачи, они подразумевают, что там нужно провести какое-то исследование. То есть это не новая фича, не разработка новой фичи, а либо баг какой-то с прода, либо какое-то подозрение какое-то на баг. И то есть некоторые задачи не выливаются в merge request, там нету кода, а там есть скорее разъяснение какое-то для широкого круга, для аналитика. Либо для,
резюме, там, да, какое-то там, это постмортум, да, там что-то такое.
Да. Да, что-то вот такое. То есть это скорее попытка разобраться. То есть результат задачи в том, что программист разобрался и описал, в чем он разобрался. Вот так. Еще один пример. Иногда приходит какой-то баг, постановщик, ну, то есть поддержка думает, что это баг, а выясняется, что это не баг, а фича, например. И это тоже нужно хорошо расписать, чтобы не оставалось дополнительных вопросов. Прям вот написано, почему это баг, почему это не баг, а фича. Может быть, даже с ссылками на предыдущие задачи еще лучше. То есть ты читаешь только коммент, и у тебя не возникает больше дополнительных вопросов. Вот это критерий хорошего комментария.
Ну, да, кстати, вообще коммуникация и умение коммуницировать через, там, не знаю, каналы связи, там, через жиру, через рокет, тоже такая важная часть, мне кажется, компетенций, то есть, которая не входит, ну, как бы это софтовая вещь. И многие разработчики этим пренебрегают, думая, что там, не знаю, задачки создавать — это не его дело. Вот, и там, не знаю, пусть это менеджер, типа, тимлида там создает, а вот это вот писать, а мое дело только код. Другой вопрос, что и код-то ребята часто пишут не слишком хороший. Вот, слушай, по поводу этого, по поводу код-ревью, знаешь, иногда у меня бывает такой момент, что тебе, ну, как код-ревью вообще устроен? То есть ты видишь, ты проблемы, пытаешься на проблемах сосредоточиться, да, потому что в остальном как бы тебе все нравится. И вот иногда бывают такие особенные моменты, когда ты говоришь, ну, вот это классно сделано. Что неудобно вот в GitLab, что получается тебе нужно открыть ишу, да, ну там как-то, а потом ее тут же зарезолвить, что ли, или как-то ее оставлять. Ну, короче, вот такой workflow не слишком семантичный, что ли, вот не слишком. Ты такой думаешь, не знаю, где тут похвалить про это, да, то есть ты думаешь, ладно, потом голосом скажу. То есть бывают вот такие вещи тоже теряются, вот, но сейчас у меня действительно вот в последний, там, не знаю, месяц-полтора, вот, у меня были прям моменты, за которые мне хотелось прям похвалить разработчиков, там, одного, второго, и, ну, не знаю, мы с ними это обсудили, и действительно были моменты такие важные для меня, потому что сейчас мы как раз, не знаю, делаем, внедряем Rich Domain Model концепцию, и, то есть разработчики сначала были вообще не в восторге от того, что происходит. Все сложно, все переусложнено, какая-то, нафига это надо. И вот сейчас я видел, что они мало того, что перестали противиться этой идее, а даже стали выдвигать свои идеи, как в этой концепции двигаться. И там, мне понравились их идеи. То есть такое происходит нечасто. Вот, ну, я надеюсь, все будет больше и больше. То есть здесь, кстати, вот знаешь... Как бы я тебе направил такой вопрос, вот со софт-скиллами связанный. А как ты разделяешь медлов и синьоров? Вот, вообще вот эти квалификации, так, куда бы двинул? За критерии, что ли?
Непростой вопрос. Я бы сейчас сказал так. Мы, когда увеличивали команду в последний раз, мы брали только синьоров, поэтому не приходилось разбирать, делить их. И те программисты, которые давно работают, они тоже прям явно сеньоры. Ну, такая установка была, что все выше среднего строго. Поэтому прям очень сложно ответить. И сейчас я
в
не
такой
могу...
конкурентной среде сложно работать, да? Там не упасть это, лицом в грязь.
Я бы не назвал ее конкурентной. Она скорее... Есть у кого поучиться. То есть у тебя рядом много сильных программистов. Это же есть поговорка такая, если ты самый умный в комнате, то ты не в той комнате. Одна из моих любимых вообще поговорок. И если рядом есть много сильных программистов, ты в той комнате, есть кому поучиться. Знаешь, я хотел еще добавить по поводу вот как хвалить. Еще раз сейчас вот подумал. Это реально вырабатывается в привычку. Не так важно... Вот то, что ты описал, как там открыть ищу, закрывать потом. Там же есть просто кнопочка даже оставить коммент сразу. Не открывать ищу, а прямо оставить коммент сразу в GitLab, в GitHub. Напиши прямо сразу, что думаешь. Даже если будет какое-то эмоциональное восклицание, если ты видишь что-то прямо, что тебя воодушевляет, просто несколько слов напиши, сразу нажми «Опубликовать» без открытия, вот, когда тебе нужно много комментов писать. И все, и... Иди дальше. Ну, в смысле, оставил коммент, похвалил, пошел дальше делать ревью или чем-то другим заниматься. Также на дейликах. Идет дейлик, ты что-то увидел, просто сразу может сказать. Это хорошо тем, что ты не откладываешь это. Ты не тратишь слишком много мыслей на то, чтобы подготовиться. Иногда, знаешь, можешь готовиться к тому, чтобы кого-то похвалить и сам перегореть на этом.
Да, чтобы как следует похвалить, а потом это все уйдет и даже никак не похвалишь. Не похвалишь,
да? Ты можешь делать... Просто походя, ну, увидел, что похвалить, похвалил. Мне кажется, это лучший способ.
Ну, да, ты знаешь, у меня дальше такое бывает, ты думаешь, ну, надо как-то, вот, не знаю, прилюдно, что ли, похвалить человека, сказать, блин, вот смотри, вот он классно там сделал. Вот. Но, с другой стороны, это какого? Хвалить прилюдно, какого? Распинать, наверное, надо уже лично, да? То есть, если что-то не так.
В целом, наверное, все этого принципа придерживаются, ну и ты, и я уж точно. Но мне тут не очень нравится даже, наверное, слово «ругать», потому что вообще вся коммуникация, обратная связь, она должна строиться на зацепках. То есть ты всегда и хвалишь за что-то. Вот ты, кстати, с этого начал, что и хвалить тоже надо за что-то. Ну так намного лучше это воспринимается. Человек понимает, что это не какая-то лесть грубая, что реально его похватили за что-то, и это закрепляет поведение. И ругать то же самое. Не надо ругать. Ругать — это вообще какое-то неправильное слово в плане рабочих отношений. Ну, во-первых, мы всегда претензии предъявляем не к человеку, а к конкретному действию, к куску кода, к кусочку там поведения какого-то. И мы не ругаем за это, а мы говорим, как нужно изменить поведение. Почему
Это как, знаешь,
это плохо?
хвалишь, а потом бац, уволили, да? Вроде не ругали. Как увольнять тогда, если не ругать? За что, да? Не, я с тобой согласен. Согласен. Да, то есть здесь надо разделить действия, да, и конкретного человека, его личность, и в целом, как скажем, относиться к нему как к эксперту, который помогает тебе что-то делать, да, решать вопросы, вы как бы, не знаю.
Все
Да,
так.
это конструктивное поведение, да, что вы думаете, вот мы попали в эту точку, в эту проблему, а что дальше-то делать? То есть не то, что там, если мы человека еще расстроим, то есть это мы как бы ухудшим и отношения, и все.
Все так. Ну и вот смотри, мы начали разговор с обратной связи в целом. Вот все, что мы сейчас обсуждаем, это части одного большого, одной большой обратной связи. Обратная связь, она должна быть всегда. Не очень правильно, когда ты делаешь там one-to-one раз в месяц и там даешь обратную связь. Там тоже надо. Но лучше, когда это ежедневно встроено в ежедневную работу. Так намного легче получается налаживается контакт. Точнее, это не то, что даже налаживается контакт. Вот чем PHP FPM отличается от Roadrunner? Это PHP
А поясни,
FPM.
подожди, подожди, поясни, требует пояснения.
Сейчас, значит, такая аналогия у меня родилась. PHP FPM – это сервер,
А,
демон,
FPM, да.
который обрабатывает запросы PHP-шные. Вот он
Да.
открывает процесс, обрабатывает запрос и закрывает процесс. А
Да.
Roadrunner открывает процесс, обрабатывает запрос и не закрывает процесс, а в этом же процессе обрабатывает новые запросы. И
А я
если
не знал,
только
кстати,
там…
что в PHP такое появилось. Да.
Да, Roadrunner – это такая технология. И преимущество огромные, нету расходов на открытие-закрытие процессов. Есть механизмы защиты, когда, если там будет переполнение памяти, например, процесс закроется и заново откроется, ну и так далее. И к чему эту аналогию? Что такая мысль, что не нужно налаживать контакт. Ну, то есть его нужно, видимо, наладить один раз, а дальше этот контакт, он просто должен висеть в воздухе. Ты должен быть на контакте постоянно с людьми, с которыми ты работаешь, от которых ты зависишь. И тогда проблемы… Вопросы, проблемы будут решаться быстрее. Вот такая
То
мысль.
есть ты как бы его прогреваешь, не даешь ему остыть, превратиться там в
Да.
разрыв соединения. То есть раз в месяц ты такой уже все закончилось, надо заново налаживать, знакомиться с человеком. Он там, я не знаю, женился, умер, заболел там за это время. Все с ним
Да.
произошло.
Ну, я
Слушай, а
тогда…
как...
Сейчас,
Да.
сори, пояснение. Я тут имею в виду, в первую очередь, именно рабочие отношения, не обязательно личные. Именно в рабочем
Я
плане
так
есть…
полагаю, с женой, наверное, ты чаще общаешься, чем раз в месяц. Это...
Нет, ну понятно. Да. Нет, я имею в виду, что налаживание контакта с коллегой – это в первую очередь налаживание контакта именно по рабочим вопросам. То есть узнавать у него, как у него там дела в личной жизни, тоже можно, но в первую очередь я имею в виду именно рабочий контакт.
Да, сейчас про one-to-one хотел тоже немножко поговорить, но я вообще, ну скажем, со временем, когда существуешь вот в профессии, слушай, я вот даже нечего тебе противоречить, скажем, тут я с тобой согласен, вот хочу сказать такую мысль, что для меня сложно даются личные отношения на работе, потому что мы рано или поздно покидаем, не знаю, ту команду или человек покидает. И вот это, как бы, знаешь, со временем это число расставаний растет, этот портфель. Вот. И поэтому я понял, что мне легче сильно-сильно не сближаться, то есть оставаться в хороших товарищеских, ну, рабочих отношениях. Да, конечно, прежде всего про них нужно говорить. Вот. Хотя некоторые люди считают, что это типа ничего такого, там друзья на всю жизнь. Там, ну, как бы вот я разделяю вот эти вещи, то есть друг вне работы и друг на работе. То есть это для меня разные вещи. То есть мы можем хорошо общаться, шутить, но все-таки это не то же самое, что друг. Хотя, конечно, у меня есть некоторые друзья с работы. То есть, с которыми мы познакомились. Вот. Слушай, можешь сказать, а как часто вы проводите именно one-to-one, чтобы с человеком встретиться? Насколько, в каком формате ты вообще это проводишь?
Это подвержено изменениям. То есть раньше их было больше, а сейчас у
Сейчас
нас…
меньше.
Да, сейчас меньше, потому что у нас произошли некоторые качественные изменения в работе. У нас сейчас вот этот груз, он больше на дейликах, на рабочих встречах по задачам. И сейчас их стало меньше, ну, потому что в них надобность чуть-чуть меньше стала. Но все равно они есть. На самом деле тут лучше какой-нибудь статью в интернете почитать, потому что по one-to-one все очень хорошо стандартизировано. Я даже могу дать такую ссылку. Если в Гугле набрать Team Lead Roadmap, открывается в первых же ссылках очень хороший документ. По-моему, на GitHub. Там есть реальная картинка Roadmap.
Ссылку прикрепим.
Постараюсь найти, да. И там в том числе есть одна страница, да, в GitHub, как проводить one-to-one. И лучшее я пока не видел. Вот чтобы в одном месте было собрано, лучше почитать там. Там, в общем, рекомендую.
Ну, хорошо, может быть, ты словами все-таки сказал бы основные принципы one-to-one, вот как ты их строишь.
Главное, что встраивайте их точно так же в систему обратной связи, которую вы строите ежедневно, ежечасно, ежемесячно. То есть он не должен быть оторван от всего остального. Если вы один раз проводите one-to-one, а потом забываете о человеке, это неправильно. Uh-huh. One-to-one, он скорее подытоживает все ваше ежедневное, ну или там через день общение по задачам, по другим активностям. Является такой...
Но если я тебя правильно понимаю, имеешь в виду, что one-to-one нужно проводить с тем, с кем ты общаешься day-to-day, да, то есть вот с членом команды. А если ты поставишь one-to-one, там, не знаю, с человеком, с которым ты в целом на этих one-to-one-ах только и видишься, да, там, например, с человеком из практики какого-нибудь там, или там высокий, ну, не знаю, сильно далекий от тебя человек, то это не особо имеет смысл. Так, что ли, надо понимать?
Все так. А one-to-one — это не способ какой-то... Как способ поддерживать контакт, one-to-one – плохой способ. One-to-one – это скорее квинтэссенция обычного вашего общения. Это, но он чуть более персонализирован, там чуть более не касающиеся работы темы могут подниматься. Да, там как раз о работе меньше говорится. Но все равно one-to-one – это такая единица общения, которая строится на другом ежедневном, ну, может быть, не ежедневном, а там еженедельном раз в несколько дней общении рабочим. Вот. Если ты с кем-то встречаешься раз в две недели, то это скорее не one-to-one, это скорее, может быть, синк какой-то. Там ты встречаешься с каким-нибудь коллегой из... Ну, даже не знаю, какой пример привести. One-to-one с кем ты
Слушай, у меня был пример. У меня, знаешь, какой был пример? Я... В предыдущей компании работал, ну, как руководителем практики Ruby разработчиков, и там вот было какое-то число разработчиков, например, 25. Вот, и получалось так, что я в ежедневном режиме работал там с тимлидами или, не знаю, с руководителем со своим, то есть мы решали какие-то вопросы практики, менеджерские там, которые, ну, как бы на процесс влияли. А с сотрудниками, вот такими линейными, я встречался вот именно только на one-to-one-ах. И вообще было сложно просто войти в эти one-to-one-ы. Ты такой приходишь, типа, привет, я там Сергей, мы с тобой это будем делать. А для чего мы? Ты же, вот даже объяснить, да, почему мы вообще встречаемся, зачем мы с тобой встречаемся. То есть это было сложно. Потом как раз я пропадал на месяц, да, там пытался вспомнить. Я тогда пришел, кстати, к практике записывания того, что я с ними говорил, потому что когда у тебя дофига людей, вот таким, с кем ты должен это проводить. И когда ты с ними мало общаешься, оно не подкреплено, как ты говоришь, ежедневно. То есть ты ведь на самом деле лично человека не знаешь глубоко. И ты забываешь уже про все это. То есть приходилось записываться, хоть какие зацепки. Кстати, я слышал, что, по-моему, блин, как это называли парня? Ой, какой-то экономист такой, стервятник был, Сорос, что ли, по-моему, Сорос такой, он кто-то вот из этих ребят, то ли он, то ли еще кто-то вот из этого порядка, что он всегда встречался с кем-нибудь, вот, и у него прям была отдельная тетрадка для вот таких личных вещей, там, кто там в школу пошел, как кто-то там разводится, еще что-то, и потом, чтобы он немножко накидать личных вещей, зацепок, чтобы у человека сложилось при встрече впечатление, что так вот интересуется тобой, вот именно это. То есть немножко...
Это на подход Дейла Карнеги похоже немного. Это автор, который написал книгу известную «Как заводить друзей».
Да, слушай, у него сейчас это ваш... Игры, в которые играют люди,
не из... А это Эрик Бёрн. Это Эрик Бёрн уже.
А подожди, я понял. Да, с этой книжкой я тоже знаком. Слушай, как вот ты, то есть ты, получается, заходы не делал, у тебя не было такой проблемы, когда ты one-to-one приходил и говорил, для чего ты его проводишь? Вот человеку, как ты доносишь вообще эту вещь?
Ну, проблемы точно не было, это тоже как-то естественно происходит. Ну, во-первых, ты просто можешь прям своими словами сказать. И не надо бояться, что ты что-то не так скажешь. Ну, просто возьми и скажи. Самый простой путь. Зачем
А
они
что
нужны?
сказать-то?
Ну, что мы с тобой работаем, но хочется также поддерживать более глубокий контакт, говорить о каких-то проблемах, о которых ты не можешь сказать в рабочем порядке, обсуждать, опять же, что-то, что не обсуждается в рабочем порядке, какие-то обсуждать вещи, не связанные с текущими задачами по работе, но связанные с работой, там, рост сотрудника, мотивация его, вот это хороший задел, ты вот прям так и можешь сказать, и, скорее всего, человек поймет тебя, сам что-то, может быть, предложит.
Ну да, я примерно с такой, с каким постом, примерно так, что это еще один канал связи, то есть твой с руководством, то есть я как бы, не знаю, передаточное звено, ты можешь вот мне что-то рассказать, или я могу пояснить, то есть вот есть, например, да, есть общие встречи, на которых мы встречаемся, нам говорят про курс чего-то, да, или куда отдел движется. То есть я тоже, ты можешь задать более конкретный вопрос, и я тебе скажу свое лучшее понимание, потому что там, я там, не знаю, чаще об этом думаю, чаще с этими людьми встречаюсь. Вот. Но и развитие, да, развитие – это большая часть one-to-one-ов. Формально
вот это...
должна стать. Формально должна стать. Вот интересно, да, вот про это. Что?
Вспомнил, ты упомянул, что ты такую фразу сказал, что это на месяц выпадал из one-to-one-ов, и я вот хотел подсветить, что…
Да.
У ван-ту-ванов есть все-таки некоторые правила. Одно из правил – это то, что они должны быть регулярными. Одно из самых важных правил. Вот нельзя в одностороннем порядке, причем с любой стороны, просто скипать ван-ту-ваны вообще без предупреждений или там, ну, пропадать на месяц. Это прям сильно разрушительно влияет. И какой-то второй момент был про ван-ту-ваны. Забыл, сейчас уже тоже вот прям что-то резануло вслух, но, может, вспомню, скажу.
Когда сказал, что это... Я сказал, что это способ еще одной связи, да?
Нет, это как раз все правильно, да.
Ага.
Это может быть что-то более... А, вот, вот что. А почему они важны, важны именно в регулярном формате, и почему они отличаются от любой другой формы коммуникации? А, если мы говорим о вантуанах руководителя подчиненного, подчиненный знает, что у него через 2 недели будет возможность сказать все, что он хочет. Это очень ценная возможность. И если человек в ней уверен, если он не беспокоится о том, что я смогу это сказать или не смогу сказать, или там формат, в каком формате, на какой встрече я могу это сказать. Если он знает, что будет one-to-one в такое-то запланированное время, он чуть-чуть себя, может быть, спокойнее чувствует, зная, что он может высказать то, что вот копится у него. И вот такое расписание, когда он может это по расписанию сделать, оно хорошо влияет, дорогого стоит.
Ну да, это, наверное, демотивирует, если твой руководитель скипает one-to-one-ов еще без предупреждений, такой типа просто
ну, да,
такого, принял встречу.
Конечно.
Вот. А и у меня было, знаешь, моменты, когда со мной стоял one-to-one, ну, то есть я поставил встречу, человек ее заакцептил, а потом он на нее не пришел. То есть я, знаешь, такое выделил в своем расписании, там все очень сложно, я выделил эту встречу, там, не знаю, полчаса. И я такой жду 10 минут. Я даже иногда я пишу, то есть там, не знаю, если для меня это там супер важно. А в какие-то моменты я такой думаю, ах ты там гад такой, я тут это... И иногда даже не пишу, такой, ну не надо тебе, и я тоже, значит, уйду с этой встречи. Иногда, то есть у меня были такие моменты отчаяния, выгорания, то есть когда я тоже так уже поступал. Слушай, вот, а как ты относишься вообще к постановке вопроса о развитии в рамках one-to-one-ов или рядом с этим процессом? Как для тебя это вообще это происходит, строится? Ты решаешь в рамках one-to-one-ов вопрос развития сотрудников?
Ну, это точно можно обсуждать на one-to-one-ах, что-то фиксировать даже. Я бы рекомендовал, если тебе человек прямо говорит, что он, к чему он стремится, если не нужно, вот знаешь, его как-то выводить на это, как-то клещами из него это тянуть, если он прямо тебе говорит, это очень ценно. Можно это зафиксировать и иногда к этому возвращаться. А если вот это развитие зависит от тебя, ну, от руководителя, то к этому нужно еще и возвращаться, да, и смотреть, получает человек то, что он тебя хочет или нет, развивается ли он так, как он этого хочет. Ну да, это все то, что можно обсуждать на one-to-one, и значительную часть one-to-one можно под это выделять.
Да, ну, да, согласен. У меня здесь такое, могу вещь сказать, что для меня, когда вот ко мне первый раз пришли с вопросом, что нужно проводить one-to-one, ИПР, у нас еще так называлась практика, mm-hmm. индивидуальный план развития, и вот там, знаешь, шаблоны какие-то, еще что-то там, ты начинаешь формально это вести. Я когда вот на это посмотрел, всю систему, я такой вообще, не знаю, не то чтобы раздражение, но непонимание для меня вызвало, типа, почему кто-то должен быть заинтересован в твоем развитии, да, то есть, ну, если человек сам не тянется, не хочет развиваться, то что тут мы вообще, чем мы занимаемся? То есть у него он должен сам прийти с этим планом развития, сказать, я занимаюсь этим, тем. А если такой будешь, вот у меня были такие моменты, когда там, ну да, вот я клещами как раз тянул, да, там говорю, ну давай запишем книжечку, а какую-то там следующую прочитаешь. А еще, знаешь, по смарту надо еще срок поставить, то есть измеримая цель там какая-нибудь, да, такой. И вот человек начинает такой, так, ну, то есть мы приходим на следующий пример, говорим, ну так, ты там, значит, в июле должен был книжку прочитать. Прочитал? Нет. Так, ладно, когда? Так, еще хотел интересную задачу по Кафке сделать. Сделал? Нет. И такой, знаешь, нет, нет, нет. И я понял, что в какой-то момент, что люди просто с чувством вины уже подходят к этой ситуации. То есть они приходят и начинают оправдываться, да, там это. То есть я сейчас понял, что я вообще в эту историю вот таким образом заходить не хочу. То есть это вообще в минус работает. То есть я сейчас... попытался или пытаюсь, что ли, переработать вообще этот подход, вообще к мотивации, вообще почему задуматься глубинно, почему людей хоть что-то интересует, почему меня что-то интересует, да, вот что меня мотивирует. То есть мотивирует то, что тебе интересно, мотивирует тебя те цели, в которых ты видишь себя. То есть вот ты должен увидеть себя в этой цели где-то далеко там возможно. То есть почему для тебя это лично нужно. Вот, я попытался через эту историю зайти. А еще вот этот весь процесс, он усугубляется тем, что компания говорит, нам не нужно просто развитие, нам нужно развитие вот сюда и вот сюда, да, потому что... И вот, вот с этим подходом я вообще пока не в ладах, то есть вот развитие направленное, мне вообще концепция не нравится. Я считаю, что вот у человека есть какое-то желание куда-то расти, например, там, не знаю, вот мы рубисты, а он хочет питонистом стать. Я готов пообсуждать Python, значит, давай вот обсудим, как тебе лучше подготовиться к Python собеседованию. Пусть он будет счастлив в рамках этого. То есть я попытаюсь быть просто хорошим, типа, ну не знаю, наставником, насколько я могу себе это позволить. В эти там полчаса это не так дорого. И вот мы с ним нашли что-то интересное, да, там, ну не знаю, слово Python можно заменить на другую технологию, которая может быть интересна, не слишком профильна для конкретной компании. То есть я пытаюсь встать на такую позицию, что давай с тобой вместе подумаем, как было бы разумно тебе развиваться в этом мире, в этом, не знаю, на этом рынке. Вот как бы ты себя представлял. А ты в том месте вообще находишься, чтобы человек понял. Если он думает, что он не в том, да, я бы сказал, я пытаюсь тогда сказать, а ты уверен, что ты в плохом месте находишься? То есть я пытаюсь как бы еще таким образом тоже понять. Ну, то есть пытаюсь этой открытой позиции, ну, типа, расположить к себе, да, но на самом деле и принести максимальную пользу в этой ситуации, но еще где-то там донести до человека, что он на самом деле не в плохом месте находится, и которая вполне себе позволяет развитие на самом деле. Ты просто бери и делай. То есть на самом деле у нас в компании дофига возможностей технических, там, не знаю, бери инициативу, делай, платформу развивай, то делай. То есть на самом деле делай не хочу. Вот, то есть это и времени тоже там, ну, достаточно. То есть в этом плане для меня такая постановка, да, что тебя кто-то там развивает, мне кажется, ущербный, так скажем.
Ты вот прям несколько мыслей очень глубоких высказал, которые хотелось бы обсудить. Сейчас я по порядку пройдусь. Первое по поводу того, что кто должен за твоим развитием следить. Конечно, намного более приятнее и намного более правильно, когда человек сам хочет развиваться. Ты это видишь, это... больше каких-то положительных эмоций дает и тебе, и ему. И тут, на самом деле, все понятно. Но при этом, если... Ну, опять же, это мое субъективное мнение, но мне кажется, оно претендует на какую-то объективность. Если ты сам претендуешь на то, что ты хороший руководитель, хороший ментор, то ты должен... Ну, я тут не к тебе обращаюсь лично, а вообще как к роли ментора. Ты должен уметь вытягивать людей все-таки... если он поверхностно не очень инициативен. Ты сам должен мочь его как-то заинтересовать. Ты должен нащупать в нем что-то, что сделает его работу чуть интересней. То есть, если ты можешь это сделать, помоги ему, сделай это. Понятно, что приятно работать с людьми, которые сами тебе навстречу там тянутся. Вообще вопросов нет. Но если ты кого-то вот найдешь кому-то подход, кого-то еще сильнее заинтересуешь, и потом увидишь результат этого, это тоже очень круто.
То есть, знаешь, это, людей люди, которые знают, как развиваться, да они у тебя и не спросят, будут развиваться, тогда ты там в этом процессе вообще не нужен, тоже как бы в стороне находишься. Вот. Но с тобой согласен, что есть пограничные люди. То есть в целом как бы он и не против, но не знает, с чего начать. То есть такая какая-то, может быть, это. То есть всегда же есть неопределившиеся, развиваться, не развиваться, там, ну или не знаю, да. То есть, ну да, я с тобой согласен. Здесь плюс, если человек не развивается, да, то есть это индикатор чего-то на самом деле. А на самом деле, это как вот, как во многих моментах, не знаю, с многих сторон я слышу, что если ты ленивый, да, это означает, что ты почему-то не заинтересован, ты просто не замотивирован. То есть это означает, надо покопаться в мотивации, ты, возможно, не то делаешь. То есть я, например, встречал людей, мне это было вообще чудно, но там тогда мне казалось почтенного возраста, 27 человек, лет, 27 человек, 27 лет было человеку, и он сказал, я устал от программирования. Вот он, кстати, мы на PHP там программировали, вот он такой, не знаю, ребят, как вы, типа, кайфуете, я такой вообще, я вообще кайфую, там, я с гитом познакомился, я там, у меня Vim, у меня там все, не знаю, все интересно, вот, и человек уже устал, думаю, нифига себе. То есть мне это, да, не слишком понятно, но, короче, то есть бывает, но человек не туда попал. То есть, не знаю, вот человек должен был грузоперевозками заниматься, не знаю, водителем, там, не знаю, ну, что-то угодно, бухгалтерией, вот, ну, бывает. Но на самом деле, не знаю, что-то, это какой-то индикатор, что в жизни человека что-то происходит, может быть. Да, он там разводится, он, не знаю, женится, ему вообще не дает, он ремонт делает и устает. Вот, и тут тоже можно где-то не доставать его, сказать, ладно, потом вернемся к развитию.
Тоже мудрая мысль про потом. One-to-one и обратная связь хорошо, если они растянуты по времени. Ты можешь в какой-то конкретный момент увидеть пик эмоциональной активности человека. Действительно, у него что-то дома случилось, он отвлечен. Но если ты несколько раз не встретился, это все выровняется, и ты лучше увидишь. Поэтому тут надо плавно подходить, не делать быстрых выводов. Второе, за что прям что хотелось прокомментировать. Еще более сложная тема, чем инициативные и безинициативные люди. Чем именно мотивировать человека? В том плане, что мы же в компании работаем, и если у тебя, вот как ты сказал, программист на Ruby, а он тебе говорит, что он хочет Python, и ты становишься перед такой развилкой. Ну, ты должен его замотивировать, чтобы он на Ruby программировал дальше и приносил пользу компании, а ты, значит, вроде как будешь ему его стимулировать, выбрать свою мечту, перейти на Python, там, быть счастливым. У меня тут есть формировавшееся мнение, опять же. Я считаю, что если у тебя есть возможность мотивировать человека так, чтобы он еще и больше пользы компании приносил, это прям бинго. Стоит так сделать. Потому что, в конце концов, мы от нее деньги получаем и развиваемся в том числе в рамках компании. И если есть вот возможность совместить это и человека как-то промотивировать, и чтобы он эту свою мотивацию на пользу компании употребил, я всегда такой путь выберу. Тут не до конца я пока что сам для себя разобрался, вот знаешь, каких-то, в каком-то своем отношении к этому. Хотелось бы еще подсобрать каких-то мнений, данных, ну, поживем увидим. Насколько это, знаешь, этично. Но с другой стороны, мы же не психологи, а менторы, и вполне этично, мне кажется.
Но да, не вопрос этичности. Я, наверное, пытаюсь. То есть мы же в некотором смысле актеры вот в этот момент, да? То есть мы как бы играем доброго товарища. А тебе, может, человек, ну, к примеру, я не знаю, ты бы с ним никогда вообще не дружил бы, да? Вот если бы ты был в реальности, ты бы вообще другими бы занимался людьми, там, не знаю, тебе девушки, например, нравятся, а не с парнями сидеть общаться тут с программистами какими-то. То есть по-разному может сложиться. Ну вот. Это просто мой подход к искренности, что ли. То есть относится. Мне кажется, я настолько люблю программирование, что мне хочется работать с людьми, которые тоже счастливы в этом. А если кто-то, вот человек страдает на Ruby, то есть я считаю, что это может быть негативно. Я как-то вот пытаюсь сейчас. Негативно, наверное, скажут на остальной команде, что кто-то там вот страдает. Пусть он будет счастлив в другом месте, а мы найдем себе разработчика счастливого в этой технологии. Вот. А мы останемся с ним, условно говоря, хорошими товарищами. Либо он попробует, там, не знаю, этот Python, и поймет, что, блин, то сколько мне нужно
Тоже
копать,
верно.
чтобы потом достичь вот этого же, там, не знаю, медла, как я сейчас, да? То есть меня там берут джуном, опять все это идти, а по факту-то оно одно и то же. То есть он может, там, не знаю, 10 раз это все изменить. Но...
Смотри, я когда говорил вот то, что говорил, про то, что можно совмещать, я ни в
да.
коем случае не противопоставлял это твоим словам. На one-to-one-ах можно говорить о чем угодно. Даже если это не касается развития в компании, это в первую очередь, если уж мы говорим о мотивации и развитии, это в первую очередь развитие человека. И я тут ни в коем случае не осуждаю и ничего против не имею такого подхода. Я просто именно про то, что если есть возможность совместить, я бы совместил. Если нет, лучше говорить о том, что человека воодушевляет.
Да, с тобой согласен. То есть мы, например, мы в какой-то реальности существуем, там вот у нас есть такая-то компания, такие-то практические задачи, и ты так-то можешь реализоваться. То есть мы можем подсказать ему, сказать, ты знаешь, а вот в соседнем отделе делают там вот это, можно в платформенное решение вложиться, это, по-моему, будет классно для твоего резюме, даже если ты собираешься покинуть компанию. И нам будет польза, да, то есть в целом рассказать про возможности, то есть люди, конечно, узковато иногда смотрят, и это да, это как раз то, что мы напрямую можем сказать, или там про доклады, про внутренние доклады, про, не знаю, внутренние курсы, которые у нас тут наспичкают везде, да, то есть тоже про это можно, конечно, рассказывать и всякое.
У меня еще одна мысль сейчас появилась
да.
Про реализацию в рамках компании. Это, наверное, применимо больше к хорошим, сильным компаниям. Вот я нашу считаю очень сильной. На рынке России она однозначно топовая. И я, например, если я самореализуюсь в рамках этой компании, мне это еще больше удовольствия приносит. То есть я чувствую себя частью чего-то большего, не просто на словах, а я так реально чувствую. И в крупной, хорошей компании легче вот самореализовываться, выполняя и свои, и ее цели.
Да, да. Я, кстати, я поработал, конечно, в небольших компаниях тоже. То есть у нас там совсем, где я был один разработчик. То есть, условно говоря, у нас там веб-студия, мы там делаем магазинчик, вот я там на рубасах там делаю какие-то CMS, там всякое такое. И ты должен и все это выкатить, задеплоить. Там капистран какой-нибудь там, не знаю, не к вечеру помянутый. Да, хотя сейчас обратно все, история повторяется, сейчас этим как там, ну ты не в курсе рубишных историй. Я то, что я сказал Капистрану, ты же вообще не понимаешь, о чем я. Да, и Камал, да-да-да, все правильно. Мы просто, да, из разных миров, я из Руби. Вот, но, значит, да, и просто получается, что ты должен дофига всего делать, то есть жнец, дудец, да, там вот, все ты должен в такой маленькой компании делать. А здесь у тебя есть выбор, то есть у нас вот реально люди там, взял, перешел в Эликсир, там, этот, там, не знаю, туда, в Go пошел, да, ты можешь, у тебя задачи тут разные, он архитектурой позанимайся, то есть ты можешь шире копать. То, что в маленьких компаниях даже никому не нужно, то есть у нас такие задачи, о которых, там, не знаю, они не могут себе позволить даже думать про такие задачи. То есть в этом плане, то есть у нас разделение труда, конечно, такое, высокая степень разделения труда, то есть у тебя большая возможность, ну да.
Слушай, я хотел еще добавить кое-что, да. Сейчас подумал, что я... Может быть, со стороны это выглядит, как будто я дифирамбы компании пою просто ради того, чтобы похвалить ее как-то. Расшифрую немножко свою мысль. Вот опять же, на нашем примере. У нас есть люди, которые там пишут статьи на Хабре, которые выступают на конференциях, которые выступают на внутренних митапах, которые... у нас есть множество активностей, не все их видят, но они есть внутри компании. И если ты работаешь в компании, в которой всего этого нет, этого просто там нет. А у нас... это есть, и у тебя просто есть открытые пути для этого развития. Ты можешь им воспользоваться, можешь нет. Но это однозначный плюс, когда ты можешь. У нас даже, вот я видел, регулярно проходит обучение, как правильно писать статьи на Хабр или куда-то еще, как правильно выступать.
Я, кстати, записался.
Хорошее
я обучение. Записался. Но, слушай, такой, не хочу петь дифирамбы, еще раз пропел. Давай покритикуй тогда компанию, я не знаю. Если ты критиковал Яком, ты что бы сказал?
Так, я что-то не готовился.
Понятно, Бенди Феррам подготовился. Да, здесь, наверное, не так сложно сказать, какие недостатки в нашей компании. То есть, когда большая компания, то есть, ну, конечно, у нас бюрократия там выше, чем в какой-нибудь небольшой команде, да, там в 10 человек всего. А у нас тут, не знаю, у нас здесь 100 таких команд по 10 человек. Поэтому, конечно, там бюрократия у нас там на хорошем уровне, но она хорошо организована. То есть это, конечно, это уравновешивается тем, что у нас довольно умные люди бюрократию разводят, и умные понимают, где, короче, где нужно, можно немножко отойти от нее, и где можно нужно поругать, а где можно и не ругать за это, а похвалить. То есть, ну, в целом, короче, у нас много, да, разумных решений принимается. Слушай, нам нужно будет уже сейчас завершать. Я бы хотел тебя, знаешь, про код-ревью немножко говорили. Хотел тебя спросить такой вопрос. Как много код-ревью ты делаешь в день, такой в средний свой? И есть ли у тебя какое-то там, не знаю, в очереди, какой TTL у тебя, как latency какое на очередь на ревью?
Опять же, все меняется. Раньше было больше ревью. Было даже такое, что я один делал ревью для всех программистов. Какое-то время назад команда расширилась, и ревью началось делегироваться. И сейчас я делаю ревью только части задач. Больше делается кросс-ревью между программистами. Естественно, такой процесс, когда много программистов, уже несколько прям человек, к десятку там приближается, невозможно одному человеку делать на всех ревью, и это даже, наверное, вредно. Поэтому у нас практика кросс-ревью на первом месте. И поэтому нету TTL, то есть никогда в очереди ничего не застаивается в основном. Ну, то есть может полежать какая-то незначительная задача, но если это что-то срочное, нет обычно препятствий проревьюить. Но это, наверное, знаешь, все-таки от ситуации вот зависит. Если поменьше была бы команда, раньше все это было. То есть очередь могла копиться. Сейчас все по-другому стало.
Слушай, ну, я поделюсь своим. У меня как раз сейчас небольшая команда. У меня всего три разработчика рубиста. И получается, что я смотрю код весь, который проходит. У меня где-то, не знаю, вот в течение часа, наверное, можно ожидать, что я комментарии оставлю и верну задачу. То есть бывает, что быстрее. Ну вот, когда вот встреча за встречей идет, тогда, значит, можно задержаться. Но в целом, как бы я подписан, читаю почту. Я придерживаюсь принципа zero inbox. Да, вот когда ты должен, ну, как бы, у тебя должно быть чистое состояние в плане почты, то есть у меня такое не застаивается. То есть все уведомления подписан на важное, и все важное обрабатываю. То есть стараюсь таким образом.
Ты
Вот, то есть
знаешь,
кросс, да.
я так не мог. То есть, когда у меня в команде было меньше разработчиков, вот, ну, там, 3-4 человека, я не мог похвастаться таким результатом. Чтобы стабильно в течение часа я сделал ревью, такого не было. Может быть, я тогда не до конца правильно выстраивал работу, но у меня такого не было. Обычно дольше, обычно там день-два. Так
О, день
что,
два. Да, да,
ну,
да.
если это срочная задача, конечно, ей уделяется значение, но знаешь, что я здесь скажу? Мы, наверное, ценим, я больше ценю асинхронную работу. Когда вот этот инбокс, он не побуждает тебя прямо сейчас взяться за какую-то задачу, а скорее, когда у тебя есть несколько задач, и ты в асинхронном режиме можешь их выполнить. Да, может быть, у меня не стояло такой цели, что прям задача пришла, надо ее отревьюить. То есть я больше склоняюсь вот к асинхронности, когда задача разработчика отдать на ревью, а твоя задача через какое-то время не очень большое, ее поревьюить. Но когда это будет, ну, не так критично.
Понял, понял твою мысль. Ты знаешь, я бы в некотором смысле закинул удочку на следующую нашу с тобой встречу. То есть, во-первых, вот эта асинхронная работа, удаленная работа, да, может
Да, тут
быть, про
есть
это
поговорить о чем.
есть о чем поговорить, да. И вторая тема – это заметки, которые ты меня заинтересовал очень темой. Я сейчас тоже прорабатываю этот материал, тоже предлагаю в следующий раз попредметнее на этот счет поговорить.
Да, можно.
Вот. Ну что, будем считать, что с почином? Надеюсь, запись получилась. Надеюсь, ребятам было интересно, кто послушает. Буду рад, если будут какие-то комментарии. Мы обязательно с Акимом ответим. Да. Вот, если есть какие-то интересные вопросы для обсуждения, может быть, для следующей встречи, мы будем так время от времени встречаться и что-нибудь обсуждать.